Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман. И сегодняшняя тема – сравнительный анализ Каббалы и науки, Каббалы и философии, психологии. Ну, наверное, начнем с того, что…
Вашему выбору.
Как пишет Бааль Сулам в своей статье «Каббала и современные науки», в чем все-таки заключается значимость науки Каббала для нашего поколения сегодня?
Значимость науки Каббала, она не теоретическая, а сугубо практическая. Когда приходит человечество к своему состоянию, когда оно не знает дальше, как двигаться вперед, вообще для чего оно существует, что ее движет и так далее, тогда оно вознуждается, человечество, в науке Каббала. А до этого оно не нуждается в ней, и наука Каббала и не предлагает себя человечеству. Она где-то вот там вот внутри человечества находится в состоянии такой подготовки, стендбай. Ее развивают каббалисты, готовят ее к популяризации, к распространению, к применению. Мы пришли сегодня к такому состоянию, когда мы в этом состоянии находимся. То есть мы раскрываем Каббалу миру. Но до нашего времени практически она была скрыта.
Скажите, вот как пишет Бааль Сулам, что Каббала, она раскрывает, в принципе, Творца каждому человеку в нашем мире.
Да.
Что, но раньше не нуждались в раскрытии высшей силы люди?
Нет, да и сегодня не нуждаются. Человек нуждается ведь не в истине, он нуждается в том, что ему даст какое-то успокоение, удовлетворение, какой-то ответ на какие-то вопросы маленькие в его жизни.
Я не думаю, кто-то бы отказался от раскрытия Творца, если бы он знал, что можно его раскрыть.
Нет. Даже те, которые приходят, и им рассказываешь о возможности раскрытия Творца, высшего мира, следующей ступени развития человечества, все равно они остаются буквально несколько процентов.
Может, того Творца, который Каббала предлагает, люди не хотят?
Да. Да, это, пожалуй, ответ.
Окей. С другой стороны, каббалисты говорят, что Каббала – это методика выстраивания правильной коммуникации между людьми, правильных связей между людьми, и на этой связи раскрывается вот эта высшая сила.
Да.
И что сегодня, ну, в принципе, любой экономист скажет, что, или политический деятель скажет, что сегодня именно не хватает связи между людьми.
Каббала, она раскрывает нам природу человека, каким образом эту природу мы можем исправить, чтобы стать эгоистами, которые мы, отрицающие вообще, какие бы ни было добрые связи между нами, между нами, в семье, в обществе, между государствами, народами и так далее. То есть мы не видим, мы видим, что мы не в состоянии настроить себя никак на какое-то доброе отношение с другими. Когда человек приходит, когда общество, когда мир приходит к пониманию этого, тогда он нуждается в Каббале, и Каббала раскрывает им силу, которая таится в природе, которую можно извлечь из природы, с помощью которой можно изменить нас и сделать из нас добрых, приветливых, взаимно стремящихся к связи друг с другом людей. Вот в этом заключается, в принципе, применение Каббалы к нашему миру в его сегодняшнем состоянии. И раскрытие Творца, о том, что мы говорили раньше, это раскрытие доброй силы между нами, связи между нами. Это и есть Творец.
То есть эгоистическую силу, злую, как бы так можно
сказать. Над эгоистической силой мы поднимаемся. Именно благодаря эгоистической силе мы развиваемся. Затем мы над ней строим противоположную ей альтруистическую силу. И на этом бутерброде между ними мы раскрываем Творца.
Тоже как сила.
Как сила,
которая появляется в нас.
Связывающая эти обе противоположные доброй и злой силы.
Окей, это наука Каббала. Теперь давайте рассмотрим, в чем отличие науки Каббала от других наук. Вот я выбрал несколько таких постулатов. Первое. Каббалисты исследуют мир не обычными пятью органами ощущений, а новым инструментом – экраном.
Да.
Это правильно, так?
Да. Антиэгоистическим свойством, которое они в себе развивают именно изучением Каббалы.
Поэтому, в принципе,
в каждом человеке существует зародыш свойство отдачи и любви к другим, но это всего лишь зародыш, маленькая точка в сердце, так называемом. В эгоистическом сердце есть маленькая точка, которая является зародышем следующего нашего состояния, альтруистического. Наука Каббала рассказывает, как эту точку развить, дать ей развиваться как семя, которое можно посадить в землю, и оно начинает прорастать, как зерно. Так вот, наука Каббала об этом рассказывает.
То есть мы говорим, земные науки мы исследуем нашим...
В нашем эгоизме, да, в нашем эгоизме. Сердце.
А субъективно.
Наука, да, субъективно, да. А наука Каббала говорит о том, как нам это зерно, которое возбуждается в нас, в том только, в ком оно возбуждается, как ему можно внутри своего эгоизма, как мы сажаем зерно в землю, так мы можем посадить наше альтруистическое семя, зерно, в эгоизм, и благодаря ему, именно правильной связи между ними, это зерно прорастет и даст нам новую силу, альтруистическую.
То есть я правильно понимаю, мы можем исследовать при помощи каббалы или вот этого экрана, дополнительного органа, действительность, которая не возмущенная моим эгоизмом.
Да.
То есть реальную действительность, истинную, а не ту, которую у меня возникает в моем эгоизме. Окей. Второе отличие – это, что каббала говорит о том, что предметом ее исследования является самая внутренняя часть внутри человека – это намерение. То есть ни одна другая наука не исследует намерение.
Да.
Это... Чувства, эмоции, там, допустим, психология исследует, какие-то реакции человека, желания.
Не только психология исследует намерение тоже, но это не наука. Потому что у нас не существует четких возможностей взвесить, измерить какие-то психологические наши параметры, сопоставить их и так далее. Это во-первых. Во-вторых, каббала, как наука о намерении, она дает нам инструмент вообще к совершенно другому подходу к человеку. Мы оценим человека по его действиям, по результатам. А каббала оценивает человека по его намерениям. И эта разница очень большая в нашем мире. Я могу с хорошими намерениями делать какие-то плохие действия. И наоборот, плохие действия, плохие намерения вызывать могут, может быть, хорошие действия. В общем, самое главное нам раскрыть намерение человека, потому что намерение человека – это сам человек. А его действия, желания, они от него не зависят, они возникают в нем постепенно по мере следствие. Его физического развития.
Окей. Третье отличие – это в каббале, по крайней мере, так говорят каббалисты, что необходимо произвести лишь половину работы. То есть в науке человек исследует, пусть у него занимает 20-30 лет, но он сам все делает. Даже в психологии люди сами меняют себя, как-то пытаются изменить. А в каббале говорят, что лишь только половину работы надо делать, а остальное сделает свет. Вот объясните, что это такое?
Дело в том, что мы находимся под влиянием сил природы. И когда мы начинаем раскрывать наши намерения, то мы видим совершенно другую картину природы, которая, как на экране компьютера, показывает нам не мир сил, а мир намерений. И тогда мы видим, что все человечество абсолютно находится в намерении получать, эгоистическом намерении, думать только о себе каждый и так далее. То есть абсолютно такой однотонный темный экран. Каждый думает только о себе и как урвать все за счет других. И вот такими вот перекрестными силами мы друг с другом связаны. Это то, что на сегодняшний день представляет собой человечество. А каббала говорит о том, что мы должны наоборот над этими нашими эгоистическими намерениями создать следующий уровень намерений – отдавать, любить, помогать, быть связанными друг с другом. Это возможно только с помощью высшей силы – Творца. Поэтому каббала указывает человеку, каким образом стремиться к правильным намерениям отдачи и любви – и таким образом раскрывает Творца.
То есть, если я правильно понял, человек сам себя не может изменить, он может только лишь прийти
никак
к состоянию, когда он хочет это сделать, но не может, и какая-то сила извне начинает на него воздействовать, да. И менять.
Да, и эта сила Творец раскрывается ему.
И это наука, почему вы называете
это наукой? Наука, потому что мы им дело с силами. Сила намерения, сила желания – это силы.
И каждый раскроет, если 100 человек, если так сделают, они тоже? Есть повторяемость в этом
каждый
опыте?
Человек может раскрывать для себя всю эту картину, потому что он является равноправным членом вот этого вот огромного соединения всех частных желаний эгоистических. И над ними все мы должны создать альтруистические желания.
Окей, теперь подведем итог. Если, как мы говорили, что каббала – это наука, в любой науке существуют какие-то этапы развития. Если я правильно понимаю, можно разделить духовное развитие человечества на три этапа. Первый этап – это неосознанный, такое естественное развитие, десятки, сотни тысяч лет, как мы видим, человек развивался, психология его, реакция на разные воздействия на него. Второй этап – это начинается, когда в человеке проявляется, ну, мы называем это точка в сердце, бальсулам, да, называют да. так. То есть это какое-то желание, которое хочет, человек хочет понять первопричину своего существования. И третий этап – это когда он уже приобретает вот этот экран, антиэгоистическое свойство, начинает исследовать мир, который вне него находится.
Да.
Это правильно, да?
Да-да.
Окей. И теперь перейдем тогда к каббале и психологии. Начнем с того, что Бальсулам с особым уважением относился к материалистической психологии, если вы можете прокомментировать, почему.
Да потому что она, в принципе, на уровне нашего мира объясняет все правильно. Только вместе с остальными проблемами нашего мира она заходит в тупик. Мы видим, что мы можем сделать с нашей сегодняшней психологией. Мы изучаем человека, мы изучаем его при помощи всех всевозможных наших средств. Мы готовы вложить в это миллиарды средств и усилий, и все равно ничего не получим, потому что мы не представляем себе внутренний мир человека. Психология – это ведь как инструмент, с помощью которого я хочу вскрыть человека, посмотреть в него, покопаться в нем, как в компьютере там, или в чем-то, в каком-то моторе, допустим, и узнать, как он работает, каким образом я могу его исправить, подладить, демонтировать, приспособить к себе, понять, в чем проблемы могут быть и так далее. Психология мне в этом не помогает. Она остановилась на уровне, как, допустим, с помощью отвертки молотка я лезу в современный какой-то механизм серьезный, там, который состоит из всевозможных электронных соединений и прочее-прочее. Не могу я так работать. А мы не можем по-другому действовать, потому что наш эгоизм, с помощью которого мы смотрим на человека и исследуем человека, он очень односторонний, он очень низкий, он очень... ну, такой, что не позволяет нам понять стимулы, ресурсы, причины, проблемы человека. Не позволяет. Мы видим, что ни для детей, ни для взрослых, ни для женатых пар, ни для чего мы не понимаем людей и не можем в них разобраться. В этом главная проблема нашего общества. Мы не знаем, что для нас надо. И тут, естественно, что каббала, она полностью заменяет психологию. Она использует ее там, где это возможно, но она развивает ее дальше, то, что психология сама развить себя не может. И поэтому мы приветствуем материалистическую психологию, но далее мы должны ее развивать уже в область каббалы.
Кстати, очень много людей, которые изучали психологию или продолжают изучать, интересуются каббалой. Очень много учеников ваших.
Да-да. Я уверен, что психологи, в общем-то, в дальнейшем, они все придут, и философы, но психологи, это тоже точно, придут к каббале, потому что тут они найдут ответы на те вопросы, которые психология им не может дать.
И все же рассмотрим отличие каббалы от психологии. Отличие такое... Значит, это в целях, в инструментах и отличия в методах постижения. Ну, начнем с отличия в целях. То есть каббала, цель каббалы – это раскрытие Творца творением в этом мире.
Ну, она поднимает, да, но дело не в том, что раскрытие Творца, мы ничего не должны. А дело в том, что если мы хотим максимально развить человека, раскрыть его и наполнить его, весь его внутренний потенциал отрицательный чем-то положительным, то это будет раскрытие Творца в человеке.
Окей. А насколько я понимаю, психология – это наука, которая изучает поведение и психические процессы, которые, ну, у людей и животных, с целью улучшить, сделать более комфортную жизнь, улучшить это состояние.
На том уровне, на уровне нашей жизни.
То это есть, цель.
На уровне животного существования, когда человек находится именно и дорожит только своим животным телом, ни выше него, ни в чем, то тогда психология в чем-то ему может помочь. Но мы видим сами по себе, что мы видим из наших проблем, что они не решаются с помощью психологии. Я могу ходить к психологу, уже прошла эта мода, когда человек должен обязательно там 1-2 раза в неделю лежать на кушетке у своего психолога и слушать там его всякие басни.
Ходят.
Еще ходят от невозможности по-другому как-то себя успокоить, настроить. Это люди в основном те, которые не хотят принимать никаких успокаивающих лекарств. И у них такой особый вид отношения к жизни, что им надо мама, им нужны такие успокоительные речи.
Особенно в Америке это. Очень развито.
Да, но это было. Я не думаю, что это продолжается с той же интенсивностью.
Ну вот отличие в инструментах. Мы знаем, что психология, она основана на работе человека с сознанием, подсознанием, методом самоубеждения, визуализация идет. Там есть такие даже позитивное мышление, просто думать, что
да, нет, очень много.
То есть много методов разных. Мы не специалисты, не будем в это влазить. А вот в чем отличие в инструментах каббалы, так это в каббале мы лишь выясняем, что нам надо изменить. И потом, как мы уже говорили, мы просто вызываем на себя вот этот, те силы, которые заложены в первоисточниках, в книгах. Кстати, в каббале первоисточники, они являются необходимым средством продвижения. В психологии такого нет.
Да.
То есть в психологии должен быть какой-то психолог, этого достаточно. А в каббале должен быть учитель, должны быть книги обязательно, потому что в этих книгах есть сила. И группа должна быть. Ну, группа в психологии тоже, понятно, групповая психология существует.
Да.
То есть отличие в инструментах. И третье – это отличие в методах постижения, ну, как мы уже говорили, что сам метод – это в каббале все-таки. В чем отличие группового метода в каббале и в психологии? Что является группа? Чем она является?
Дело в том, что сам метод, он абсолютно противоположен. Дело в том, что группа необходима для того, чтобы я с ней полностью соединился, слился, вошел в них и растворился в них, и вместо себя представлял группу как одно единое целое, и ни в коем случае не себя. И тогда я в этой группе обнаружу общую силу, которая нас связывает, которая и была раньше в группе, только я ее не мог обнаружить, а сейчас ее раскрываю именно на нашем полном объединении, и эта сила называется Творец. Каббала именно так говорит о реализации своей. А психология, она совершенно не преследует эти цели. Она преследует только чисто работу в группе для того, чтобы человек как-то избавился от своих каких-то особых мешающих ему...
Привычек, страхов.
Да, страхов, привычек. Да,
а в каббале еще раз,
каких-то.
А что в каббале? Ну, тоже люди объединенные одной идеей.
Нет.
Что там происходит?
Я себя растворяю в группе. Я хочу в ней пропасть, что называется. Я хочу избавиться от своего «я» в группе, чтобы группа стала моим «я». Это выход на совершенно иной уровень мышления и ощущения.
Окей, в каббале еще, я насколько понимаю, очень важно отношение между учителем и учеником. В психологии, насколько я понимаю,
нет,
такого
я думаю,
нет.
Что это и в психологии такое существует. Человек привязывается к психологу. Но в каббале это необходима его связь с учителем, чтобы он слушал его и пытался все-таки реализовать те советы, не вполне реальные, может быть, которые он слышит от учителя. То есть учитель в каббале – это некоторая проблема для ученика. Он должен его принять и должен его следовать вопреки своему здравому смыслу. А в психологии, в общем-то, это более понятно. Это и психолог, и пациент находятся на одном эгоистическом уровне. А в Каббале они находятся на двух уровнях. Учитель на духовном, а ученик на материальном. И поэтому здесь проблема.
Это правда, что все советы, которые дает инструктор в Каббале, учитель, инструктор, они непонятны ученику?
Внутренний смысл их, естественно, непонятен, потому что он еще не находится, ученик, на уровне учителя. А в психологии, в принципе, это можно понять, потому что и психолог, он всего-навсего человек. И можно самому изучить психологию и понять, откуда это идет. И какие там психологи великие об этом говорят и так далее. То есть это все в рамках разумных мыслей и желаний. Психология. А Каббала – это вне рамок разумных мыслей и желаний, а только что называется в вере выше знания.
Ну, еще можно сказать, что психология существует, наверное, лет 150-200, не больше.
Ну да, в основном это Фройд.
А Каббала все-таки 5700.
Да.
То есть немного больше опыта. Ну и может еще такой элемент, раз мы уже говорим о методах постижения, все-таки книги. В Каббале книга – это первоисточник, который написан каббалистом даже несколько тысяч лет назад. Он играет очень важную роль. Допустим, книга Зоар.
Они неизменны, эти источники. Они не меняются. Дело в том, что если мы берем психологические книги, там любые, психология, политика, да все что угодно, все, что делает человечество, кроме математики, физики, кроме наук о природе. А если мы говорим науки о человеке, человек меняется. И поэтому все науки, которые говорят о нем, они тоже меняются. И поэтому психология, которая была там 100-150 лет назад, или философия там 300-500 или 1000 лет назад, естественно, сегодня мы такого не можем говорить. Если там древнегреческие философы говорили о душе, что это выдыхается и вдыхается, и так далее. Это такого типа примитивного мышления о душе. Хотя они были великие ученые своего времени. Но вот так они считали. Вот. То сегодня, естественно, психология считает по-другому, а Каббала нет. Она оперирует теми же самыми инструментами и теми же самыми объектами, что и раньше.
То есть, если встретить каббалиста, который жил 2-3 тысячи лет назад,
это подарок.
Или 500, то, в принципе, мы бы нашли общий язык, вообще ничего.
Не то, что нашли бы общий язык, мы бы учились у него.
А, даже учились?
Конечно.
А что, раньше были каббалисты более развиты?
У нас был бы общий язык, у нас было бы абсолютное понимание друг друга. И с этим человеком было бы интересно говорить. Кроме того, у нас был бы общий язык, на самом деле, язык разговаривать. Если бы сегодняшний француз разговаривал с французом 500 лет назад, который жил, они бы друг друга не поняли. Ты возьми эту кириллицу, которую там Кирилл и Мефодий создали, посмотри на эти буковки. Это же кружочки всякие, ничего там, ничего подобного.
Иврит не менялся?
Иврит не менялся, мы же читаем все это. Еще, кроме того, что не менялся, есть законы, по которым каждая буква обязана быть именно такой, и ее начертание исходит из соответствия духовных сил. И сопряжение букв – это не буквы, это знаки. Выражение чувств человека при постижении Творца. Да, поэтому это все неизменно. Никак не меняется. То есть ни книги, ни тексты, ничего.
Окей. Ну, у нас осталось немного времени. Поговорим об сравнительном анализе каббалы и философии. Думаю, нам 5 минут хватит, потому что, в принципе, люди сегодня отношение к философии такое. Ну, мы понимаем.
Это удивительно, потому что еще когда я начинал учиться, там, 50-60 лет назад...
А, даже такое было еще хорошее отношение?
Отношение к философии?
Уважительно?
Да. А что ты? Философия.
Я же когда учился, уже все, там, практически на философском факультете уже практически никого нет. Ну, только если тебе надо закончить для бумажки, да.
Ну, да, это обычно туда ходят такие девушки.
Так, значит, Каббала и философия – это две системы знания о мире и человеке, так говорит Википедия, в основе которых лежит один и тот же вопрос, вопрос о смысле существования бытия. Вот. И что для нас интересно, это истоки возникновения философии. Ну, не знаю, насколько это так или нет, но вот немецкий филолог и гуманист Йоганн Рехлин пишет так, это где-то 15-16 век.
Да, это средневековый.
Он говорит, что мой учитель Пифагор, отец философии, все-таки перенял свое учение не от греков, а скорее от иудеев. Поэтому он должен быть назван каббалистом. И он был первым, кто перевел слово «каббала», неизвестное его современникам, на греческий язык словом «философия».
Да, это Йоганн Рехлин писал об этом. Естественно.
То есть греки обучались у каббалистов?
Греки обучались у каббалистов еще во времена пророков.
То есть там первый храм.
Иудейских. Это было где-то 7-8 век до нашей эры.
Ну, уже не было первого храма, да.
Это период пророков. И в это время уже контактировали между собой народы, и греки обучались. А тогда принимали всех. Кто хочет, приходи. Ведь это тот же Вавилон. Те, кто присоединились к Аврааму, да. А те, кто нет, могут потом присоединиться. Каббала была открыта для всех. Никто не закрывался.
Так вот, отличие каббалы от философии. Каббала не принимает во внимание абстрактных умозрительных рассуждений, как философии, такие вот, например, как душа, Бог.
Но потому что у философии нет четкого... инструмента, как подойти к человеку, как начинать в нем ковыряться, его желания, разбивка желаний на рамки, на градации всевозможные, намерений, какие намерения есть ради меня, ради других, в чем отличие, каким образом выходить из себя на других, поднимать свои желания, опускать свои желания, как работать, когда ты находишься в подъеме, или в нисхождении в своих желаниях или намерениях и так далее. То есть это целая огромная внутренняя духовная психология.
А можно сказать, что философы – это те люди, которые учились у каббалистов, но они не достигли постижения Творца, то есть не приобрели этот экран, а просто остались на уровне знаний. И поэтому развили вот такую науку, как философия.
Да, конечно, за неимением того, что они что не могут постичь высший мир и Творца, они начали развивать это в сторону так, логического как бы мышления. И пришли уже, пошло-поехало, что называется, во все стороны. Поэтому, конечно, философия – это не наука. Философами сегодня становятся только люди, которые еще... Ну, хотят как-то так провести свою жизнь в каких-то бесплодных размышлениях. Но никто...
То есть, что говорят каббалисты? Они говорят, что ты не можешь, если ты не постиг Творца, философствовать о таком термине или понятии, как Творец или Душа, допустим, да? То есть, если ты... Вот он пишет, что...
Конечно.
Бальсулям, что только действительное постижение описывай, только ему давай название. То, что не постигнуто, да, нельзя назвать по имени, определить словами.
Угу.
Он пишет так в своей статье. То есть, если ты не постигаешь... Ну, как, допустим, тот же Бальсулям пишет о коммунизме, да, то есть особый вид отношений между людьми или социализм, когда он еще не воплотился в общество, а уже люди начали представлять себе, как будут отношения при таком строе, и, естественно, к чему это привело. Каббалисты утверждают, что связи между материальным и духовным миром нет. Однако философы допускают, естественно, наличие такой связи. То есть нет никакой связи между духовным и материальным?
Связь между духовным и материальным, она проходит через человека, она внутри человека. Физически вне нас вообще ничего не существует. Это, пожалуй, самое таковое краеугольное отличие взгляда каббалистов и философов. То есть философы считают, что мир существует сам по себе. Каббалисты говорят, что мира самого по себе нет. Это только что то, что человек в себе воспринимает, ощущает и с чем он живет.
Ну, еще отличие, я так понимаю, в терминологии, то есть в каббале душа – это намерение получать не ради себя.
Да.
А ну, философия…
Философия – это некоторые, да, некоторые существующие…
Субстанция как бы, какая-то.
Да, субстанция, которая вне человека существует, может в него вселяться, выходить, в общем, что-то такое облачное.
Ну, вот еще в заключении область исследований. Каббала говорит, что можно исследовать только лишь материю и форму этой материи, а абстрактную форму и суть невозможно исследовать.
Да.
Поясните, о чем речь?
А что же тут пояснять? Это и так ясно. Материя и форма материи мы можем реально ощутить, реально с этим работать. А абстрактную форму, отвлеченную, мы уже не можем исследовать, потому что у нас нет к ним инструментов. А суть вообще она скрыта от нас. То есть это непостигаемое нами в данном состоянии. Затем, возможно, и дальше в мере соединения, единения с Творцом мы постижем.
То есть, в принципе, было понятно, допустим, такое свойство человека, как ложь, можно исследовать только если она принадлежит
связанной
с человеком, а не отдельно.
Да.
То же самое душа, Творец и все остальное.
Да.
То есть Творца можно исследовать только, когда это свойство облачается в человека,
только.
А не просто абстрактно.
Поэтому и называется Творец Буре, Бо-Уре. Приди и раскрой.
Ну, вот последнее. В Каббале существует такая формула: из действий твоих познаем тебя. То есть в мере подобия формы каббалисты могут исследовать какое-то
только
явление.
Только в той мере, в которой мы ощущаем на себе действие Творца, мы из этих действий мы его познаем. Вне его действий мы о нем говорить не можем.
Угу. Ну, я думаю, более-менее понятно. За полчаса мы успели сделать сравнительный анализ каббала и наука, каббала и философия, каббала и психология. Мы с вами прощаемся и до следующего урока. До свидания.